Сегодня говорим о газете «Ведомости». Это одно из лучших и одно из немногих независимых изданий страны. Да просто газета, которую читали самые богатые и наделенные самой большой властью люди в стране. Русская Financial Times, которая прямо сейчас стоит перед выбором «Смерть или стыд». Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и поговорим мы сегодня с журналисткой Татьяной Лысовой. Она долго работала в «Ведомостях», полтора десятка лет главным редактором газеты. До недавнего времени она состояла в совете директоров «Ведомостей», а сейчас первый заместитель главного редактора «Медузы». Татьяна, приветствую.
Приветствую.
Нам надо сначала очертить границы. «Ведомости» для тебя не чужое издание, и насколько ты в своих словах будешь объективной и искренней? Давай это сначала оговорим.
Я постараюсь быть, конечно, объективной и искренней. С другой стороны, я сразу хочу сказать о некоторых ограничениях. Во-первых, я знаю много непубличной информации, которую я не имею права и, наверное, не хотела бы раскрывать, но она помогает мне лучше понимать происходящее и делать какие-то суждения, которые я могу произносить, просто не все из них я смогу обосновать. И, во-вторых, для меня очень важно, как то, что я говорю, будут воспринимать не просто наши слушатели, люди, которым это интересно, которым не безразлична судьба «Ведомостей». Я понимаю, что мои слова с особым, наверное, вниманием будут воспринимать ребята, остающиеся в «Ведомостях», ребята, которые, как и я, ушли из «Ведомостей», но для которых происходящее очень важно и очень больно. Поэтому, наверное, я буду делать на это некоторую поправку, потому что я ни в коем случае не хочу кого-то обидеть или кого-то задеть, или чтобы мои слова были ими неправильно восприняты. Им сейчас тяжелее всех. Я сама признаюсь, в такой ситуации не была никогда. Я, в общем-то, ощущаю себя вместе с ними на их стороне и буду говорить с учетом вот этого обстоятельства.
Это очень важное предуведомление. Хорошо, а я буду наоборот на стороне слушателей и в том числе объясню, почему так важно поговорить про «Ведомости». В 99-м году была основана эта газета содружеством двух американских, вообще-то везде на всех рынках конкурирующих изданий, Financial Times и Wall Street Journal. И эта газета «Ведомости» была, даром что название такое русское, традиционное, сделана по западным технологиям. В мире медиа это что-то вроде поезда «Ласточка». То есть интеллектуально иностранный, но степень локализации производства была предельно отечественная. Очень высокая степень локализации производства. И долго российские власти не решались в вот этот конструктив «Ведомостей» вносить какие-то свои изменения. Ну, чтобы не сломалось. Ну, еще потому, что это бизнес изданий, его читают предприниматели и высшие чиновники. Во-первых, для себя хочется, да, хорошее сохранить. А во-вторых, ну, не очень большое влияние на аудиторию, казалось. Почему решились внести конструктивные изменения, поставить вот этот тумблер цензуры в 2020 году? Никогда раньше, только сейчас.
Ну, давай начнем все-таки немножко раньше. Я считаю, что до 2016 года не решались наши власти, наши олигархи, наши чиновники вмешиваться, грубо вмешиваться в дела «Ведомостей» просто потому, что там были два сильных иностранных акционера. И, в принципе, было понятно, что в случае скандала это будет скандал, впрямую задевающий международные издания Financial Times и Wall Street Journal, где наши же чиновники иногда очень любили печатать свои статьи и очень этим гордились, что их признают на международной арене. Я думаю, что вот эта вот скидка на международный имидж, она во многом защищала «Ведомости» все эти годы. Поэтому закон, вынудивший их продать издание Демьяну Кудрявцеву, это довольно эпохальное событие в сфере медиа, не только «Ведомостей». Я хочу напомнить, что случилось с «Форбсом». Кому в результате достался «Форбс»? Это же был совершенно диковатый, позорный человек, такой с мороза, что называется, который, в общем-то, тоже начал пытаться там устраивать разворот редакционной политики в выгодную себе сторону. И был большой скандал, и Форбсу просто чудесным образом повезло, я считаю. Ну вот теперь просто похожая ситуация происходит с «Ведомостями».
Нужно, наверное, немножко объяснить про закон, о котором ты говоришь. В России было принято законодательство о том, что иностранцы не имеют права владеть больше, чем 20% медиа, и это вынудило иностранных инвесторов, ну да, в случае с «Ведомостями» и в случае с «Форбсом», разными другими изданиями, продать просто свои активы. Это еще специфика русского бизнеса. Нельзя быть миноритарным акционером и чем-то управлять. Здесь не такие нравы и не такое законодательство. Ну да, в случае с Forbes это был Аксель Шпрингер, да, ведь немецкий большой издательский дом. В случае с «Ведомостями» это на тот момент была, кажется, финская «Санома». Пришел Демьян Кудрявцев.
«Санома» продала чуть раньше по своим корпоративным причинам. И тогда Демьян Кудрявцев впервые вошел в состав акционеров, купив 30% принадлежащей «Саноме». А закон вынудил и Financial Times, и Wall Street Journal тоже продать свои доли. И продажа происходила, естественно, в состоянии цейтнота под давлением закона, под давлением падающего рынка. Поэтому в итоге Демьян Кудрявцев оказался, по сути, единственным реальным покупателем.
Да, первый главный редактор «Ведомостей» Леонид Бершицкий сравнил этот закон с арийскими законами, которые вынуждали евреев продавать свое имущество в нацистской Германии. Мы так далеко не зайдем, но зафиксируем факт, что на первом этапе появился Демьян Кудрявцев, медиа-менеджер. До этого он работал в «Коммерсанте», тоже, прямо скажем, не в лучшие его годы, и выполнял роль такого... Ох, как не подпасть бы под какой-нибудь судебный иск. Короче, мое оценочное суждение, что он выполнял роль посредника в управлении медиа-активами, когда они переходили под контроль крупных структур. А вот этот первый этап затянулся, и сейчас происходит второй. Я правильно понимаю, что в 2020 году начался процесс приобретения, как многие говорят, Роснефтью? Так ли это?
Ну, если бы мы могли это доказать, мы бы уже про это написали. Косвенных признаков о том, что в этой сделке каким-то образом участвуют интересы Роснефти через людей или через связанные с ней компании, косвенные признаки есть. Доказать пока не можем, но будем пытаться, будем проверять.
Косвенные признаки, которые все знают, это изменение заголовка про бизнес Роснефти в Венесуэле на прямо противоположные на сайте «Ведомостей», которые сделал изменения эти, внес исполняющие обязанности главного редактора «Ведомостей» нынешний. Ну и также, когда завернул он колонку, точнее заставил удалить с сайта Константина Сонина, экономиста, про Игоря Сечина, руководителя Роснефти. А ты ведь входила в совет директоров «Ведомостей», и, ну, вот тут сейчас мы вступаем на тонкий лед. Я не знаю, какое у тебя соглашение о неразглашении. Можно ли сказать, что реструктуризировался долг при Демьяне Кудрявцеве через банк, близкий к Роснефти?
Я этого не знаю, потому что совет директоров не имеет доступа к финансовой информации и на самом деле не имеет доступа к корпоративным делам акционера. Совет директоров оценивает состояние бизнеса самой компании. И в этом смысле я 2 раза в год получала отчет. Там нет баланса, там не указаны кредиторы, кредиторская задолженность. Это именно управленческая отчетность, которая касается того, как идет бизнес. Поэтому тут речь даже не идет о каком-то соглашении, о неразглашении. У меня просто нет такой информации, ее нет и у других членов совета директоров, за исключением тех, кто, собственно, представляет реально акционера. Я была независимым членом совета директоров.
Процесс продажи вот эта новая сделка начался в начале 2020 года. И, ну, назовем это вторым этапом, да, если первый был, когда выдавили иностранцев, то сейчас второй этап, когда должен, видимо, прийти кто-то большой и, как было в случае с Коммерсантом и Усмановым, взять под крыло, ну, то есть в том числе взять и под контроль. И сейчас вот на этом втором этапе, когда появились возможные покупатели, это Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович, который, кстати, был одним из главных свидетелей стороны обвинения по делу Юкуса, ну, то есть такой интересный персонаж, вот они поставили своего главного редактора, который прямым текстом говорил сотрудникам: «Если мы не изменим редакционную политику», я близко к тексту цитирую, «то ведомости закроются. Я пытаюсь спасти издание. Ты как член совета директоров, что можешь сказать про бизнес? Это с точки зрения бизнеса успешное было предприятие? Вот по финансовым показателям его можно было закрыть?»
Знаешь, это сложный вопрос. С точки зрения бизнеса в разные времена, в разных обстоятельствах это было по-разному успешное предприятие. Сейчас все находятся в состоянии кризиса. По отрасли медиа этот кризис бьет, может быть, больнее даже, чем по другим, потому что мы знаем, что, во-первых, в кризис первое, что все режут, это рекламные расходы. Во-вторых, если раньше кризис касался каких-то определенных отраслей, а в других дела были нормальные, можно было попробовать хоть оттуда что-нибудь получить, то сейчас кризис общий. Реклама не нужна никому, люди не выходят из дома, продавать нечего, валюта падает, импортные товары типа машин дорожают, авиаперевозки остановлены. То есть нанесен большой удар по одному из ключевых источников дохода – это реклама, плюс остановлены проведение конференции, которое у «Ведомостей» было одним из сильных сторон бизнеса. И сейчас… Как я представляю, у меня нет сейчас подробной информации о состоянии бизнеса «Ведомостей». Больше того, я даже не имею права эту информацию запрашивать, потому что я больше не член Совета директоров. Совет директоров был распущен в день объявления о сделке, и акционер имеет на это право по закону, об этом было объявлено. Поэтому сказать что-то конкретное о нынешней ситуации я не могу, но мой опыт, мое понимание этой сферы, мое знание, как устроен бизнес «Ведомостей», позволяют мне сделать суждение, что сейчас «Ведомости» в глубоком минусе. И это большая проблема.
Но при этом в долгосрочную нельзя было сказать, что вот если не придет кто-то большой и с нерыночными деньгами, то издание обязательно закроется.
Да нет, конец прошлого года, насколько я помню, «Ведомости» завершили в плюсе операционно. Не в большом, но в операционном плюсе. Другое дело, что им в наследство еще от предыдущих акционеров досталась долговая нагрузка. И это, конечно, дамоклов меч, который висит над этим изданием. В момент заключения сделки держателями этих долгов были, собственно, партнеры Демьяна Кудрявцева, Мартин Помпадур и Владимир Воронов. Кто сейчас держит эти долги, я не знаю. Единственное, что я знаю точно, что погашать эти долги, выплачивать их, «Ведомости» не в состоянии. Эти долги образовались в довольно давние времена, еще когда акционерами нашими были Financial Times и Wall Street Journal. И они, с одной стороны, имеют бумажное происхождение, они не связаны с тем, что «Ведомости» работали в убыток. Вот. Но оформлены они как реальные долги, к сожалению, и это довольно тяжелое наследство, которое нам оставили иностранцы. Как они образовались? Иностранцы, Financial Times и Wall Street Journal, вообще-то открыли газету в России не для того, чтобы тут на кого-то влиять, кому-то там промывать мозги, продвигать какие-то свои идеи, чего они, в общем-то, не делали. Они открыли, чтобы зарабатывать деньги на том, на чем они умеют зарабатывать. И много лет в начале бизнеса «Ведомости» были серьезно прибыльным изданием, тогда рекламный рынок рос каждый год, и они каждый год получали от «Ведомостей» прибыль примерно 10 миллионов евро на троих. Но были годы кризисные, да? когда ведомости зарабатывали недостаточно для того, чтобы отдать акционерам вот эти причитающиеся им 10 миллионов евро. И то, что ведомости не доплачивали за те годы, акционеры оформляли как долг. С надеждой на то, что потом настанут снова тучные времена, и ведомости должны этот долг погасить. С момента последнего кризиса, ну, такого, который привел к серьезному падению бизнес-показателей, это был 2014 год, бизнес так и не выправился. И погасить вот эти вот накопленные, скажем, недоплату, как это считали иностранные акционеры, ведомости не смогли. Поэтому к моменту продажи в... Господи, какой же это был конец 2015 года. Ведомости подошли вот с этими как бы долгами иностранцам в размере то ли 7, то ли 8 миллионов евро. Я точно сказать не могу. Еще раз говорю, я вообще по должности своей не имела доступа к финансовой информации. Это прерогатива финансового директора, генерального директора, но не главного редактора. Вот. Но, тем не менее, какие-то общие вещи я знала. И вот этот вот долг и был тоже выкуплен новыми акционерами ведомостей, то есть Демьяном Кудрявцевым с партнерами, с каким-то дисконтом. Но для ведомостей это по-прежнему долг.
Формальный долг.
Да.
И, в общем, усугубляющая ситуацию, как бывает в плохой истории, все сходится, и то, что раньше не было негативным фактором, вдруг начинает работать против тебя. Новые акционеры, точнее, новые потенциальные акционеры появились, и тут вот на рассуждение, потому что... Тоже никто, видимо, не знает наверняка из внешних участников. Вообще планировалась ли какая-то сделка? Или это какая-то очень хитрая операция для того, чтобы ведомости закрыть? Я немножко введу в курс дела. На этой неделе была опубликована редакционная статья под названием «Новые ведомости. Как и почему меняется редакционная политика и деградирует качественные СМИ». Это сама редакция у себя написала без учета мнения исполняющего обязанности главного редактора. И начало текста такое. Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров своими действиями уже показал, как планирует изменить редакционную политику газеты. Изменения такого рода подрывают доверие к изданию. В середине марта сотрудникам «Ведомостей» одновременно с читателями стало известно о планирующейся смене владельца издания. Сделка еще не состоялась, но «Ведомости» уже вошли в новый период своей истории. Они были основаны и 20 лет существовали на прозрачности и доверии между корреспондентами и редакторами, между журналистами и ньюсмейкерами, между рекламодателями и рекламоносителем. Именно доверием, на формирование которого уходят годы, определяются качество независимого издания. Такого рода качество, вероятно, не нужно зависимым и пропагандистским медиа, но для независимых оно жизненно важно. Это социальный капитал, который трудно накопить и легко потерять. И так далее. А действительно ли в действии главного редактора, исполняющего обязанности, которого редакция считает деструктивным элементом, направлены на то, чтобы поставить актив под контроль? Или он исполняет роль человека, который просто хочет закрыть лавочку, сказать, ничего не получается, по финансам беда, журналисты не хотят работать со мной, бесконтрольная ситуация, все, давайте закрываем. Будет ли сделка?
Знаешь, ну тут мы переходим в область версий, догадок, конспирологии. Поэтому я скажу свою версию, да. Мне кажется, что вполне планировалась реальная сделка. Просто она планировалась, во-первых, в другой ситуации. Во-вторых, у ее участников, как мне кажется, были, с одной стороны, нереалистичные, отчасти фантастические представления о том, как это все пойдет. Еще я думаю, что каждый из участников этого милого предприятия пытался других немного обхитрить. Они, конечно, сильно недооценили стойкость редакции. Они сильно недооценили отмороженность Шмарова. И просто теперь у них все идет через одно место. И в этом смысле, если бы я не была сильно связана с ведомостями, наверное, мне бы было даже смешно и прикольно наблюдать, как там коряво все происходит. Но сейчас мне скорее больно это видеть. Кстати, насчет Шмарова. Я с ним когда-то работала в начале своей журналистской карьеры.
В «Эксперте»?
Нет, еще даже в «Коммерсанте Викли». Я пришла туда стажером и, в принципе, вместе со всеми ушла в «Эксперт». Так что я его знаю еще по тем временам, знала довольно неплохо. Голубовича я тоже знаю с конца 90-х, еще когда он был менеджером ЮКОСа, а я была нефтяным журналистом. Я не знаю разве что Зятькова.
И Шмаров был человеком в 90-е приятным? Он сейчас скорее карнавальную такую функцию выполняет, веселиться, или он действительно так себе представляет общение с коллективом и журналистику?
Вообще-то он такой был всегда. Но, как я написала о нем в Фейсбуке, я считаю, что для того времени и в тех обстоятельствах это, в принципе, было норм. Ну, во всяком случае, я как-то даже нормально с ним работала. Мы собачились, ругались, я хлопала дверью, он на меня орал, я на него орала. То есть было все вполне обычно, как мне кажется. Другое дело, что тут даже речь не о его манерах, а о его представлениях. Еще раз, для того времени, а это больше 20 лет назад, на минуточку, в тех обстоятельствах это было норм. Но, сорян, ребята, уже прошло 20 лет с лишним, а вы все такие же. Вы уже глубоко out of time. Вы говорите с тем поколением, с которым так не принято. Вы говорите с людьми, которые работали в других обстоятельствах, и у них так не принято, а вы все пытаетесь делать журнал «Эксперт», извиняюсь. Я вот так вот это вижу. Это, мне кажется, просто дикое столкновение разных миров, разных поколений, разных взглядов. Поэтому, как мне кажется, Шмаров вполне искренне недоумевает, почему это его так воспринимают и к нему так относятся. Ему многие вещи кажутся норм, которые этим людям кажутся абсолютно недопустимой дичью.
Например, снять текст или изменить заголовок.
Да, например, вот и это. Например, совершенно искренне в открытую говорить, что мы должны учитывать взгляды администрации президента, там, я не знаю, грозить увольнением, напоминать, что если вот не примут тут Шмарова, то газета будет закрыта, а он здесь уполномоченный уберечь ее от закрытия.
В тексте «Медузы» о нынешней перепродаже есть такой фрагмент. Собеседник нашего корреспондента говорит, что анонимный. Условия сделки были такими. Вы покупаете бизнес и рулите бизнесом, но главреда вам приводят из администрации президента. Все-таки зачем главный редактор деловому изданию, вся ценность которого, ну вот это издание будут читать, если там будет нормальный главный редактор, нормальная команда и нормальные материалы. Аудитория «Ведомостей», в общем, все прекрасно понимает. Ей трудно, простите за непарламентское выражение, что-то втюхать. Зачем нужно приводить Шмарова, который в нашем издании источник нашего журналиста называет компромиссной фигурой?
Знаешь, по отношению к СМИ у разных людей могут быть разные цели. То, что ты сейчас говоришь, исходит из нормальной бизнес-логики, когда СМИ – это предприятие, которое должно зарабатывать деньги. Деньги оно зарабатывает на аудитории, значит, должна быть хорошая аудитория. Значит, по сути, СМИ должно работать на читателя. Как, собственно, «Ведомости» все эти годы и делали. «Ведомости» были бизнес-предприятием, не пропагандистским, не идеологическим. Поэтому они были ориентированы на читателя и на аудиторию. Не на бесконечно большую, но на определенную лояльную изданию, готовую платить за подписку, ходить на конференции, читать статьи, помогая «Ведомостям» получить рекламный доход, да? Но ведь представь себе, у других людей, назовем их условно администрация президента или назовем их условно Роснефть, по отношению к «Ведомостям» совсем другие цели. Их вообще в принципе не интересует, будут «Ведомости» зарабатывать или нет, будет их кто-то читать или нет. Некоторым, например, я допускаю, даже лучше, чтобы чем меньше читают «Ведомости», тем им будет спокойнее. А спокойнее всего, я уверена, им будет прежде всего, я думаю, Игорь Иванович Сечин, если «Ведомости» просто не будут писать то, что не надо. Понимаете? «Ведомости» не пишут то, что расстраивает Игоря Ивановича. А его, скажу я по своему опыту, расстраивает практически все, где его имя и название компании. Кроме заказухи, конечно. Вот. Они не пишут. Игорь Иванович не расстраивается, не выписывает горячих своему пресс-секретарю Михаилу Леонтьеву за эти публикации. И всем хорошо. Игорь Ивановичу хорошо, Михаилу вообще прекрасно. Шмаров на старости лет при деле, при хорошей должности, наверное, при хорошей зарплате. Вопрос, кто все это будет оплачивать, потому что будет падающая аудитория. Ну, она вообще, в принципе, я думаю, сменится, потому что люди, которые привыкли читать в «Ведомостях» то, что им интересно, которые знают, что от «Ведомостей» ждать, которые рассчитывают на помощь, информацию «Ведомостей», при такой смене редакционной политики они просто уйдут. Зато Шмаров, я думаю, приведет в «Ведомости» другую аудиторию, назовем ее условно аудиторией журнала «Эксперт». Она, конечно, охренительная аудитория. Она довела журнал «Эксперт» до банкротства уже много лет назад. Кто будет оплачивать этот праздник, я не знаю, но я могу перечислить тех, кому в этом случае будет хорошо. Роснефти, Леонтьеву, Шмарову, возможно, еще каким-то там чиновникам АП, с которыми не надо будет ссориться, Леваду не будем публиковать. Ну, в принципе, вопрос только, кто будет оплачивать все это удовольствие. Ну, наверное, они найдут желающих платить. Вот они думали, что за это желают платить Зятьков и Голубович, но сейчас по последним событиям и комментариям есть сомнения в этом. И вполне возможно, что этот план, казавшийся его создателем таким прекрасным, хитроумным и клевым еще полгода назад, вполне возможно, что он сейчас развалится. Во всяком случае, выглядит это пока так.
Про журналистов хочу спросить. Твой большой поклонник Алексей Навальный в таких случаях язвит про журналистов с ипотекой. Вот, мол, продали душу за ежемесячную выплату по кредиту за квартиру. Я язвить не буду. Мне-то кажется, что такое не вполне картинно-героическое, а на самом деле очень вызывающее очень большое уважение поведение журналистов «Ведомостей». Оно классное. Они не стали говорить громких слов, ну, не считая довольно сдержанных вот этих публикаций от редакции, они приелись к букве внутренних документов, к букве закона и ссылаются в том числе на, я так понимаю, официально, формально не закрепленный документ, но являющийся крайне важным для редакции догму, и говорят, вы нарушаете вот это, вот это, вот это. У нас так не принято, так не делается. Это цензура, так делать нельзя. И гудят все время, когда что-то такое случается, долго и нудно. Эта стратегия в итоге окажется выигрышный или нет? Ну, потому что, ну, гудите, а у «Ведомостей» долг, и кто вам будет зарплату платить? Просто закроем.
Знаешь, выигрышный или нет, предсказать невозможно. Опять же, возвращаясь к опыту Forbes, я считаю, что Forbes'у это помогло. Редакции Forbes'а это помогло спасти издание. И они вели себя правильно. Они не массово уволились, как сейчас многие в Фейсбуке пишут, типа, почему вы это терпите, надо просто уволиться. Ну, оставим вообще за скобками вопрос, куда сейчас уволиться, да? Но, возвращаясь к примеру, они не стали увольняться массово, они сопротивлялись, они подавали на своего издателя в суд, между прочим, они писали заявление в прокуратуру на своего же издателя, когда видели там нарушение закона, когда он, кстати, снял с публикации статью, которую главный редактор одобрил. Но им было чуть легче, потому что у них был свой главный редактор, которого в итоге, конечно, издатель поменял на какого-то соглашателя, но в этот момент ситуация уже шла к развязке, и это ни на что не повлияло. Так вот, я считаю, что пример Forbes'а – хороший пример того, что нужно сопротивляться. И я, представляя себя сейчас в «Ведомостях», вот, допустим, я бы сейчас там работала, я бы сказала себе, какого хрена я буду отдавать то, что я 20 лет делала своими руками, просто развернуться, уйти и оставить свой дом каким-то варварам, гоблинам? Нет. Пусть они меня оттуда выкуривают, а я буду сопротивляться. Вот я считаю, что ребята из «Ведомостей» в этом смысле сейчас действуют правильно. Биться надо до последнего. За читателя, за свое право публиковать то, что они считают нужным и правильным публиковать. За свое право критиковать в том числе и этих негодных пришельцев, несмотря на то, что ему дали какую-то должность его главного редактора. Он не главный редактор.
Очень круто. Спасибо большое. Это Татьяна Лысова, первый заместитель главного редактора «Медузы». Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как дешевая нефть жестоко покончит с эрой благополучной и расслабленной зависимости России от углеводородов. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@medusa.io. И в Telegram Medusa loves you. До свидания.